программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Добрый день.
Добрый день.
Ну, Владимир Леонидович, 30 лет просуществовало это объединение СНГ. Ну, довольно бурная история, да, и она продолжается, собственно. Но есть такой вопрос с некоторым таким, да, с подколкой, как говорят. Процитирую от нашего слушателя. В этом году исполняется 30 лет со дня создания Содружества независимых государств на месте бывшего Советского Союза. Вот такое впечатление, что по большому счету Содружество замысливалось как более сильная организация. Похоже, за 30 лет оно не обрело субъектность. Даже БРИКС и ШОС, как две глобальные организации, выступают более конкретно на мировой арене. Или вы считаете по-иному?
Нет, я с вами согласен, но только насчет задумывалось не согласен. Мне кажется, не задумывалось, а сразу это был элемент фальсификации и успокоения населения. Ну, взрослые разумные люди...
А чтобы не очень возмущались по поводу развала Советского Союза.
Да.
Камуфляж такой политический.
Да, солидные люди, которые во власти были не первый день, вряд ли на самом деле считали, что возможно при создании СНГ на самом деле сохранить единую армию, единый рубль.
И они это знали, создатели?
Конечно, конечно.
Кто стоял у колыбели?
И поэтому, собственно, все претензии к СНГ во многом связаны с тем, что когда создавалось СНГ, были заложены такие, ну, что ли, обещания, которые изначально невозможно было выполнить, но меряют-то СНГ до сих пор по тем обещаниям, которые были даны.
Ну и отчасти по Советскому Союзу тоже меряют. То есть... Если обещали, что это будет такой заменитель, да,
да,
как сахарозаменитель, так заменитель Советского Союза, то и ожидание у людей было, что СНГ больше черт этого Советского Союза впитает, больше его единства, ну, не будет, как Советский Союз, но тоже довольно прочное объединение. А оказалось, особенно поначалу, аморфно. Но, тем не менее, на что-то ведь СНГ все-таки вырулило. Ну, да, мы... основатели, да, хотели его сделать как можно более аморфным, да, как... можно менее скрепленным какими-то формальными, да, обязательствами. Но получилось-то все-таки хуже, чем то, что ожидали люди, но лучше,
что
чем...
обещали,
да,
людям.
Что... Да, но лучше, чем то, что,
да, конечно,
задумывалось.
Потому что сколько бы его ни критиковали, да, и говорили, тем не менее, действительно, это было благо. Оно позволило все-таки, что называется, людям массово не сойти с ума после развала великой страны. Это безвизовый режим, который до сих пор в основных чертах сохраняется и который все-таки позволяет людям, ну, что ли, адаптироваться в этом новом мире суверенных независимых государств. Что такое СНГ? Содружество независимых государств. Но не в полной мере, конечно, независимых друг от друга. Безусловно, до сих пор сохраняется безвизовый обмен. На принимали договоров огромное количество.
Они работают?
Из них порядка 90% не работает. Но работает 10%.
Ну, хотя бы 10.
Которые, тем не менее, опять же, помогают людям.
А вот...
Это договоры о взаимном признании дипломов. Это договоры о взаимном... признание трудового стажа, что немаловажно для тех людей, которые жили в Советском Союзе. Другое дело, что постепенно время
идет. А пенсионный стаж тоже уважается, как бы, ну, вот если человек, скажем,
да, да,
обретает, безусловно, гражданство, меняет, например, он где-то был, там, ну, на Украине или, там, я не знаю, в Казахстане, приехал к нам, он пенсионер, да?
Да нет, ну, даже другое. Человек полжизни поработал, например, на Украине, потом переехал в Россию и полжизни поработал здесь. Надо выходить на пенсию.
Да.
Ему нужно подтверждение стажа. Подтверждается стаж.
И принимает, и засчитывается.
И принимается украинскими документами, и наоборот.
А, ну, тоже немаловажно.
Немаловажно,
немаловажно,
да. То же самое, что касается образования. Надо сказать, что такие супер независимые люди, вроде, например, Саакашвили, Саакашвили-то кончал украинские университеты, и, формально говоря, в Грузии у него как
что
бы
вы говорите?
Образования как бы не было, да?
Ну, вот. Видней украинские дети.
Да, а вот мы знаем, что, например, Алиев кончал МГИМО.
Угу.
То есть... И их вице-президент, по совместительству его жена, тоже МГИМО кончал.
Да, многие кончали советские вузы, МГУ тоже.
В других республиках, которые стали независимыми государствами, и это признание позволяет людям, так сказать, адаптироваться, да?
Ну, это важно, конечно, вот такой как бы амортизатор и какая-то возможность адаптации. Да, СНГ внесло свой вклад, смягчило вот эти вот негативные явления.
Надо сказать, что в экономике, конечно, то, что, так сказать, сохранение такого общего рынка,
общего таможенного пространства
не удалось.
Да, я вспоминаю наши передачи с вами там, ну как, десятилетней давности, а может, даже и дальше. Да. По времени от нас. Так вот, мы тогда говорили, что рушатся, к сожалению, вот эти скрепы экономической взаимозависимости, разорвались производственные цепочки, да, когда там какой-то завод, там, я не знаю, в Узбекистане что-то делал, или на той же Украине. С Белоруссией лучше обстоит дело. Но постепенно, смотрите, все равно вот эти силовые линии экономические, понимание взаимосвязанности, они создали новые формы, что-то возродилось из этих цепочек, а что-то просто стало формироваться тоже по системе цепочек, но новых. Есть же некоторые такие связанные вещи.
Самое главное, все-таки СНГ послужил основой, и в этом смысле он, кстати, так сказать, идет где-то по пути Европейского Союза. Угу. На вот этой основе объединения угля и стали у нас, это СНГ, образовались более тесные, но более продвинутые в интеграционных экономических вопросах объединения. Это Евразийский союз. В военно-политической области тоже сформировалось более тесное объединение, чем СНГ.
Вы имеете в виду ОДКБ?
ОДКБ, да. Угу. То есть, да, идет, так сказать, ну, что ли, объединение по интересам, но надо сказать, то же самое Евразийский союз. Есть определенная небольшая, но все-таки очередь.
Ну да, да.
Да.
Кстати, вот в вопросе слушателя насчет сравнения, вернее, БРИКС, ШОС и СНГ, мне кажется, не очень корректным, но, во-первых, наверное, все же и БРИКС, и ШОС, БРИКС в меньшей степени, трудно назвать глобальной организацией, но ШОС большая организация все-таки региональная, хотя она охватывает очень большое. Ну, там, где есть Китай, правда, все приобретает глобальные черты, ну плюс да. Россия, конечно, ну, естественно. Ну, БРИКС, да, география разбросана, но все-таки сравнение, по-моему, это как немножко круглое с желтым сравнивать. Все-таки они очень разные, эти объединения.
Да,
и БРИКС от ШОСа очень отличается. Уж тем более СНГ, возникшая на фундаменте такой истории, да, советского периода. Ну, как бы их трудно сопоставлять.
Но все-таки эти объединения, они являются в первую очередь политическими. Так сказать, да, военные компоненты там значительно меньше, почти нет.
Да. Но, там есть, правда, тема кибербезопасности появляется.
Да,
вот
но политическое, так сказать, объединение, потому что экономически все-таки они сами находятся в других объединениях. У нас свое объединение.
Ну да.
В Юго-Восточной Азии Китай вокруг себя свое создает.
Кстати, БРИКС тоже избегает субъектности. Вот тут упрекали. БРИКС ведь так и не обрел субъектность. И сознательно его участники как бы вот пока держат, пока себя, так сказать, отдаленно от вот такой жесткой субъектности, как союза, да, такого.
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что наши американские партнеры, как мы любим их называть, делают все для того, чтобы БРИКС и ШОС становились все более тесными объединениями.
Способствует.
Способствует, да.
Да, это, конечно. И многому другому мы еще, может, этого коснемся. Вот, тем не менее, возвращаясь вот к этой дате, очень коротко, если можно, давайте ответим на вопросы. Назовите, это просьба слушателей, какие-то яркие моменты, на ваш взгляд, из истории СНГ за 30-летний период?
Ну, само формирование СНГ достаточно, так сказать, было своеобразным, ярким. И ведь сначала-то было подписано Беловежское соглашение тремя республиками, а потом уже началось формирование СНГ.
Ну, инициаторы были, да, три таких моторных государства, да.
Да, ну и все-таки, мне кажется, надо отдать должное, основным мотором был тогда Казахстан и Назарбаев. Все-таки попытки сохранения максимума из того, что можно сохранить, в тех условиях, когда центробежные тенденции превалировали над центростремительными. Это факт.
Ну, вам не кажется печальным еще и тот факт, что одной из наиболее мощных центробежных сил стала Россия? Как контрапункт Союзу в лице там Горбачева, Борис Николаевич, конечно, один из главных разваливателей-то был.
Да не только Борис Николаевич.
Ну да, и Украина тоже.
У меня, будем говорить прямо, такое чувство, что это в этом были заинтересованы нарождающиеся деловые круги у нас. В неминуемом предвидении массовой приватизации они посчитали и поняли, что как бы если Россия будет суверенным государством, им достанется больше, чем в рамках Советского Союза. Потому что
то есть
на публику, советские конечно, были крики, что когда мы разойдемся с Россией, мы заживем значительно богаче. Но на самом деле серьезные люди-то точно считали и прекрасно знали, так сказать, где находится основная часть, так сказать, богатств, которыми можно поживиться, и они находились в России и находятся.
Это понятно. Ну, потом Борис Николаевич, что мы все помним, что говорил, берите, сколько возьмете суверенитета, столько и берите. Такое ощущение, что их грузили чемоданами или бочками, да, апельсины в бочках. Это суверенитет. Все-таки кто ж тогда был самым вот таким, ну, может быть, не выделяя кого-то конкретно, вы сейчас сказали, те силы, которые стояли, ну, они персонифицировались в конкретных переговорщиков в Беловежской пуще. Вот кто наиболее рьяно и рвался к этому разделу Советского Союза на квартиры национальные, и кто, скажем так, наиболее был активен в том, чтобы формировать именно СНГ?
В общем-то, если вспоминать реальную историю, то, конечно, основной движущей силой развала, я не говорю про инициаторов, я сказал, что во многом инициаторы находились в России, а вот движущей силой была новая, нарождающаяся украинская политическая элита. Кроме всего прочего, потому что они тогда посчитали, и, кстати, просчитались, что вот они примерно размером Польши, посмотрели, Польшу так лихо взяли в Европейский Союз, и нас вот такого размера возьмут, а вот целиком Советский Союз не вмещается, так что лучше подальше от России.
А мы станем частью Европы, да.
И мы будем частью Европы. Оказалось, что, так сказать, Польша – это была последняя большая страна, которую они готовы были взять из Восточной Европы. И Украина теперь вот уже сколько... 30 лет бьется о наглухо запертые двери Европейского Союза и продолжает биться со все большим, так сказать, истерическим накалом, но это ничего не помогает. Действительно, там много факторов. Там такой фактор, как желание, собственно говоря, быть во главе страны. Они привыкли быть во главе страны за 40 лет, потому что они были во главе, так сказать, Советского Союза. Сначала команда Хрущева, потом команда Брежнева. Во многом это была команда...
Днепропетровская.
Днепропетровская, Харьковская. А для того, чтобы доказать, собственно говоря, невозможно так сказать, мы хотим покомандовать, а надо показать отличие. Поэтому вот это раскручивание национализма, раскручивание языкового фактора, раскручивание...
Украина не Россия.
Украина не Россия, Голодомор, Россия угнетала и так далее и тому подобное. Но все это на самом деле для того, чтобы доказать, а, собственно говоря, почему.
А вот интересный вопрос. Правда ли, что Борис Николаевич мог решить судьбу Крыма и уж точно Севастополя в том смысле, что она бы стала Крым российским и Севастополь тоже? Что Киев был готов заплатить эту цену за развал Советского Союза как договорный, переговорный вот такой аспект, вот как кость своего рода брошенная на стол Беловежских соглашений.
Я думаю, что такого желания публично вряд ли они высказывали, несмотря на все...
Публично нет. Но в мемуарах Кравчука, по-моему, было то, что мы были готовы, мы ожидали, что поставится такой вопрос Москвой. Но Москва этот вопрос... И мы бы пошли навстречу, но Москва такой вопрос не поставила.
Ну, и в приватных разговорах об этом Кравчук говорил. Но ситуация была такая, что если бы Россия поставила вопрос... жестко, вопрос определенно или-или, то отдать готовы были.
Я думаю, что да. Я тоже такого же мнения. Я думаю, что здесь Кравчук не врет. Здесь
да, он говорит и не только, правду. И не только потому, что, ну, что ли, они понимали, что вот как бы Крым достался вроде бы как не по праву и так далее. Дело не в этом. Я думаю, ну, Кравчук, конечно, хитрый очень, очень такой скользкий человек, но не глупый. Я думаю, он прекрасно понимал, что проблемы с Черноморским флотом-то будут.
Ну да, ну, они...
Они и оказались.
Да, они оказались. Ну, вот вопрос интересный. Вы говорили о том, что были надежды на то, что вот мы оторвемся от России, развалим Советский Союз, и нас примет Европа, а может, еще из океана поддержат, если мы будем себя правильно вести, да? И правильно позиционировать себя в отношении России. Ну, вот интересный вопрос. Кто из стран СНГ лучше всего сейчас живет по сравнению с периодом, когда они были союзными республиками СССР? Как вообще выглядит рейтинг наиболее развитых и наименее развитых стран СНГ спустя 30 лет после создания Содружества? Хороший вопрос.
Не, ну, я, так сказать, Америки не открою. Это лежит на поверхности. Наиболее высокий уровень ВВП на душу населения – это такие страны, как Россия, Казахстан, Белоруссия.
Угу.
Следующие там, между прочим, Туркменистан. Но мы понимаем, что это как бы специфика того богатства, которое им досталось.
А вот смотрите...
Как там перераспределяется это богатство, это большой вопрос.
Ну, Украина показывает
по всем показателям. На золотые статуи там много уходит.
Да-да. Но Украина как раз показывает такой экономический коллапс, если сравнивать с...
Нет, коллапс как бы вселенского масштаба, потому что за эти 30 лет все страны мира повысили свой ВВП на душу населения. Все, кроме одной. Ну, другое дело...
Кроме одной, назовите ее, кроме Украины.
От какого уровня, там вот Уганда, ну, понятно. Но она все равно по ВВП подняла.
Про динамику,
единственная страна в мире, которая понизила ВВП на душу населения, это Украина.
Да, и как-то бесперспективно. Вот я думаю, вот еще вопрос естественный, который возникает. Да, ну, во-первых, давайте эту тему как бы еще осветим. А Прибалтика, которая во времена Советского Союза... Я понимаю, Прибалтика не входит в СНГ.
Да.
И не входила. Никогда. Но, тем не менее, это постсоветское пространство, да? Как у них с долей ВВП на душу населения, ну и в экономическом плане?
Ну, доля ВВП на душу населения у них формально высокая.
Угу.
Ну, где-то на уровне России, может быть, даже чуть выше. Но там сложно считать, это надо считать, там, учитывать покупательную способность, там, но это непросто. Но факт остается фактом, где-то на неплохом уровне.
Но в советское время они были на высоком уровне.
Во-первых, мы многое заложили в советское время, но здесь еще какой момент. Во-первых, это субвенции страны, субсидии страны Европейского Союза на все более уменьшающееся население. Душ-то становится меньше, 30% разбежалось, а ВВП считается на душу, а душ-то все меньше в стране.
Ну и, конечно, вот эта помощь материальная, адресная.
Но она заканчивается.
Со стороны, да, она уменьшается, да. Вот что будет дальше, непонятно. Вот вы затронули вскользь этот вопрос. Сейчас очень много заявлений наблюдателей и политиков, которые говорят о том, что все, процесс расширения закончен. Или, по крайней мере, пауза будет очень долго, что ЕС не готов в этих условиях кого-то принимать и брать,
уже
впитывать в себя.
В прошлом году серьезно уменьшились. Откололся огромный кусок Великобритании.
Да, немаленький кусочек.
То есть здесь уже идет уменьшение, а не увеличение.
Да. Ну, понятно.
А добавится, ну, что там еще может добавиться? Добавятся маленькие страны Балкан, малюсенькие.
Ну да, Сербия как бы, они всячески, но по понятным причинам.
Албания.
Ну, Украина рвется, как вы говорите, но и
не
светит.
Нет, Украина, тут понятно, дело не в том, опять же, что как бы вот не хотят там эту такую неонацистскую страну. Это им, так сказать, они... Испания Франко была, так сказать, в этом, в общем, рынке ничего. Дело не в этом. Дело в том, что они видят, так сказать, настроение... Европейские гранды, я имею в виду, видят настроение на Украине, настроение примерно такие же, как в Польше. То есть следовать фаватии Соединенных Штатов, и значит, если образуется, а население это большое, блок Польша-Украина, плюс Вышеградская четверка, они как бы себе присоединят, то интересы этого восточноевропейского блока просто, что называется, за счет количества голосов они будут превалировать над интересами западноевропейских стран. И они поэтому Украину вряд ли в обозримом будущем
допустят. Да, ну тут и вопрос о миграции, да, это понятно. Но вот, кстати, о миграции. Да. У нас осталось несколько минут. Не раз поднимается вопрос о рабочих мигрантах в России из стран СНГ. Насколько, как вы полагаете, эта тенденция позитивна, насколько негативна, в том числе с учетом распространения экстремизма исламистского толка в этих странах, которые их граждане приносят с собой?
Вы понимаете, ситуация не очень простая. И с какой точки зрения смотреть на этот процесс? В чем-то позитивно. Позитивно, безусловно, для стран Центральной Азии многих. Потому что без вот этого сбрасывания избыточной рабочей силы в Россию...
Где... Нет, ну для них это понятно, а для России-то...
Нет, для них это...
Позитивно.
Это позитивно и опосредованно в чем-то позитивно для России, потому что там
стабилизируется,
сохраняется
ситуация.
Политическая стабильность.
Понятно, понятно.
Таким образом, так сказать, у нас меньше головной боли. Да?
Понятно.
Это понятно, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, они на рынке рабочей силы в России явно совершенно занижают уровень
заработной платы.
И таким образом занижают и для российских граждан, потому что есть конкуренция людей, которые готовы работать за низкую оплату. И это, безусловно, для нас минус. Минус – это, конечно, и то, что они в определенной степени вносят свой стиль жизни к нам. Это тоже серьезные проблемы возникают, потому что, будем говорить прямо, во многих из этих стран стиль жизни, который в советские времена прививался, ну, скажем так, близкий к среднеевропейскому, что называется, он становится все более восточный. И таким образом этот стиль жизни проникает и к нам. И это проблема, безусловно. Но, с другой стороны, для них определенный позитив. Наш стиль жизни влияет на тех людей, которые работают здесь. И они его в определенной степени привозят туда и таким образом противостоят, в том числе вот этому стилю жизни, который формируется в том числе...
Радикалами, да?
Мусульманскими экстремистами.
А вот тот зонтик, который недавно вроде бы так озвучили Соединенные Штаты, мы уйдем из Афганистана, но если захотят в Средней Азии, там Таджикистан или Киргизия, прям назывались конкретные страны, чтобы там были наши базы, мы им поможем стать таким кордоном на пути возможного вот такого экстремистского, так сказать, проникновения в эти страны из Афганистана. Это что?
Ну, не знаю. Мне кажется, что это пока разговор со стороны Соединенных Штатов.
Ну, восторга это в этих столицах не вызвало.
Да, потому что лет это
ни в Киргизии, ни в Таджикистане.
10 назад, когда американцы сказали, все, уходим.
Да, это уже длится очень долго, уход.
Немцы испугались, и фонд Аденауэра организовал конференцию совместно с Индией в Вашингтоне по поводу того, что же будет в Центральной Азии после ухода американцев. А американцы честно и прямо сказали, а это ваши проблемы, а не наши, тем же представителям Центральной Азии. Но не ушли. Но сейчас они уходят и хотят уйти, чтобы остаться.
Недалеко, да.
Недалеко. Я думаю, что все это посчитав, страны Центральной Азии посчитают, что это, скорее всего, будет не защита, а скорее приманка для экстремистских сил из Афганистана, чтобы нападать на эти страны.
Ну и к тому же тут явный антироссийский может быть подтекст, от кого этот кордон будет, это еще большой вопрос. Спасибо. Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, отвечал на мои и ваши вопросы. Мы с ним не прощаемся надолго. Через неделю продолжим нашу беседу. Спасибо большое.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.